Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы сейчас выходим в особом таком режиме для того, чтобы беречь себя и своих близких. И вас тоже призываем, пожалуйста, побудьте сейчас дома. Но жизнь, она продолжается, и у нас проходит череда праздников, поэтому хотим именно с этого начать. Поздравляем тех, кто уже начал встречать Песах. Поздравляем, дорогие, те, кто встретил Пасху. Ну, а у нас сейчас страстная неделя, и мы подходим к этим пасхальным событиям. В любом случае, время особенное, время знаменательное, и мы будем говорить сегодня о том Пасха, начало истории, ключи к пониманию. Вот с чего же все началось. Мой собеседник сегодня Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса». Максим, шалом, рада видеть тебя в домашней обстановке.
Да, приходится из дома, да, что, собственно, не лишено смысла.
Безусловно, и это радует на самом деле, да. Что несмотря ни на что, мы, тем не менее, можем выходить в эфир. Начало истории. Я думаю, что все, ну, относительно продвинутые наши сограждане понимают, что Пасха началась не с того момента, как Иисус собрался в горнице с учениками. То есть, собственно говоря, они и собрались там для того, чтобы Пасху встречать. Но на самом деле, что из себя представлял этот праздник, который отмечал сам Христос? Почему нужно все-таки о нем знать побольше для того, чтобы понимать вообще все последующие события пасхальные? И также, почему именно те события, которые для нас очень важны, это и крестная смерть Христа, его воскресение впоследствии, события допасхальные, почему они происходят именно в этот период, а вот, допустим, там ни на какие другие праздники, там ни на Рош ха-Шана, ни Суккот, ни какой-либо другой. То есть я думаю, что нам необходимо снова вернуться к картине в объеме, для этого мы с вами и начинаем, можно сказать, вот от печки, с самого начала. То есть началось все, конечно, еще намного более давнее, нежели вот Христос в горнице с учениками. Вот я думаю, что сейчас ты как раз нам и расскажешь, чего все началось с этой древней Пасхи, первой Пасхи, которую отмечали евреи в Египте, кстати, по домам. Вот по домам.
Да, по домам, по домам. В карантине, да. Ну, это же больше шутка. Так вот, давайте начнем с названия. Вот слово «Пасха», оно в русском языке не имеет никакого объяснения. Это просто название праздника. Но на иврите, собственно, откуда это слово и пошло, это означает «пройду мимо», «обойду стороной», «пощажу». Вот «пройду мимо», и собственно, отсюда и вот это название «Пасха». И вот это вот «пройду мимо» – это прямо взято из Писания. Это не просто еврейское слово, а слово из Писания. Это книга «Исход», 12 глава. «Кто не поленится, откройте». Это момент выхода евреев из Египта. И, собственно, для евреев вот это вот праздник Пасха, или, как они говорят, Песах на иврите, это день рождения еврейской нации. Да? То есть до Пасхи евреи были большой, но все-таки кучкой рабов, которые делали кирпичи для фараона, для его строительства обширного, которое вел Египет в то время. А после Пасхи они получили свободу, они вышли не просто в пустыню, а они вышли к Богу, и Бог за 40 лет странствий в пустыне сформировал из этой вот большой кучки рабов настоящую нацию со своей армией, со своей культурой, со своей религией, со своей медициной даже, ну и так далее, и со своим искусством. Все это все это сделал Бог, и поэтому по праву Пасха, вот события Исхода считаются днем рождения еврейской нации. Поэтому с днем рождения, дорогие евреи! Вот сейчас Пасха как раз идет, она идет 7 дней, начиная с вечера среды. Вот, поэтому с днем рождения, еврейская нация. Ну вот, почему пройду мимо? Я вам напомню, что фараон не хотел выпускать евреев никак, хотя Моисей к нему приходил от имени Бога и говорил: «Отпусти мой народ, let my people go», такая знаменитая.
Точно, да, точно. Да.
Вот, фараон говорил: «Нет, не пущу», и Бог посылал для увещевания казни, да, запугивал фараона, 9 раз его запугивал, бесполезно, не удалось его запугать, и среди казней был и град, и саранча, и мор всякий разный, что, кстати, актуально сейчас для нашей действительности. Вот, наконец, была тьма египетская знаменитая, 3 дня не было света вообще на земле египетской. Вот. И это абсолютное чудо, потому что любой знающий человек скажет вам, что солнечное затмение, оно не может 3 дня подряд длиться, да, оно покороче будет. Вот. 3 дня была тьма египетская, и то фараон не сдался. И вот 10-я казнь, это уже было по-серьезному, собственно, до этого было серьезно, а тут смерть пришла, Бог погубил каждого, точнее, первенца в каждой семье египетской, а евреям сказал: чтобы вас не коснулась казнь, вам нужно взять ягненка беспорочного, 10-го Нисана, это было как раз вот в субботу перед Пасхой, не в эту субботу, не прошедшую, а в предыдущую, вот, а 14-го Нисана его надо заколоть, его кровью помазать косяки дверей, а его самого запечь и скушать обязательно. Причем целиком, с пресными травами, с пресным хлебом, маца так называемая, да, и с горькими травами. И нельзя было сокрушать ни одной кости, когда готовишь этого ягненка. И вот и Бог говорит, что когда казнь придет на землю египетскую, я увижу вот этот знак, кровавая печать, вот эти вот косяки дверей и верхняя перекладина, и пройду мимо. Пройду мимо, то есть пощажу этот дом, где будет знак вот этой крови, кстати, абсолютно невиновного ни в чем ягненка. Вот. И поэтому отсюда праздник Песах. Так и произошло. Когда эта казнь пришла на землю египетскую, сын фараона, первенец, тоже умер, как и остальные первенцы, был великий плач в земле египетской, но тут, наконец, до фараона дошло, что придется отпустить, потому что следующим шагом уже будет тотальная смерть. Наверное, мы не знаем, это можно только предполагать, какие мысли были в голове у фараона, но он отпустил народ. И евреи вот 14-го Нисана закололи ягненка, а 15-го Нисана они уже вышли в свободу, и вот 15-е Нисана – это уже первый день свободы. И вот такая история. Отсюда пошло название для еврейского праздника, слово «пасах» – «пройду мимо». Вот. Ну, дальше двигаться или еще что-то обсудим?
Ну, конечно, сейчас будем двигаться. Давай напомним, что не только евреи оказались послушны Богу, но еще и некоторые египтяне, которые это услышали и помазали также свои косяки, смерть также прошла мимо их домов. Это очень важный момент, который говорит о том, что вообще Пасха, Песах – это событие не только для еврейского народа, хотя еврейский народ в этом участвует непосредственно, занимает центральное место. Но почему это важно для нас, вот отсюда сейчас, к современникам, почему мы сейчас об этом говорим? Потому что, друзья, тогда еще египтяне, люди, которые были язычниками, но услышали, увидели, во-первых, действия Бога, услышали этот призыв, они помазали также свои двери кровью, И смерть прошла мимо их домов. Это, на самом деле, очень знаменательное событие. И вообще, мне кажется, вот Пасха как таковое событие, связанное с этим, исход последующий, это прообраз истории Бога и человека. То есть евреи — это как душа человека, которая находится в притеснении греха, но она жаждет искупления, взывает к Богу, и Бог выходит навстречу и отвечает, но говорит, нужно соблюсти некоторые условия, и мы выходим, проходим через пустыню, через испытания, и все-таки есть эта надежда примириться с Богом для всех. Вот почему, мне кажется, очень важно знать вообще об этом событии, о Древней Пасхе, самой первой, а не просто начинать вот историю с Нового Завета. Вот как ты думаешь?
Да, я согласен на 100%. И, конечно, Новый Завет, он на то и завет, что мы по нему живем. И поэтому жить надо по Новому Завету, но чтобы понять его, зачем, почему, как жить по Новому Завету, необходимо знать Ветхий. И вот надо сказать, вот эта история с Пасхой, с исходом евреев из Египта, она нам показывает Божий способ искупления. Это не просто касается евреев, а это такая универсальная штука. Вот обратите внимание, что Бог имеет только один путь для того, чтобы искупить нас с вами от власти греха. В эту власть мы попали еще от Адама. Да, Адам первый согрешил, и грех пришел на эту землю, и мы по наследству от Адама унаследовали вот такую склонность к греху, которую у богословов называется первородный грех. Вот. И все люди поражены грехом. На самом деле мы все грешны, и это не образ, а это реальность. И вот, чтобы выкупить нас, искупить нас из власти греха, у Бога есть один единственный, Он всемогущий, Он мог бы сделать что угодно, но Он избрал один путь. Это через заместительную жертву Агнца Божьего. И, конечно, я тут не буду делать секрет Полишинеля, я имею в виду Иисуса Христа или Иешуа ха-Машиах, но предварительный урок, как бы наглядный урок, поясняющий, что через 1500 лет после исхода сделает Иисус, была вот эта история с исходом, когда ягненок, как образ будущей жертвы Иисуса Христа, ни в чем не повинный был взят, кровь его спасла наших предков от смерти неминуемой, и более того, дала пропуск к свободу, и его надо было съесть целиком, это образ полного посвящения Иисуса Христа, он всю свою жизнь отдал для людей, у него даже одежду и ту отобрали и делили по жребию, как мы знаем из Нового Завета. Маца – это бесквасный или пресный хлеб, символ безгрешной жизни Иисуса, он единственный из всех людей прожил жизнь вообще без единого греха. Вот он как раз есть тот самый непорочный агнец, да, потому что у него ни одного порока, ни одного греха. И горькие травы, конечно, символ его страданий. И вот то, что кость нельзя было сокрушать тогда, 3500 лет назад, во время исхода, невозможно было понять, почему бы и не сокрушили, в чем проблема-то, да? Но вот такая была заповедь, евреи ее исполнили, но смысл ее мы обретаем лишь, зная Новый Завет, зная, что Иисусу Христу на кресте хотели перебить ноги, но не перебили, кость его да не сокрушится. И так описано это в Новом Завете, это было исполнение вот такого пророчества того самого ягненка, да, то есть тот пасхальный ягненок – это пророческий образ жертвы Иисуса Христа. И поэтому, глядя на то, как Бог это делал тогда, мы лучше поймем тогда вот с моей нацией, с моим народом, когда выходили они из Египта, мы лучше поймем сегодня, что сделал Иисус для всех, для нас, уже для всех людей, а не только для евреев. Поэтому целиком согласен, Танечка, нужно знать Новый Завет, нужно знать Ветхий Завет, нужно знать Новый Завет, для того, чтобы иметь полную картину того, что Бог хочет от меня лично.
Ну да, как мы и назвали сегодняшний эфир «Пасха. Начало истории. Ключи к пониманию». Но вот ты предвосхитил мой вопрос, я просто хотела сказать, что есть такая игра детская, помнишь, «Найди 10 отличий». Так. Вот, а здесь как бы наоборот.
Наоборот, на 10, да.
Вот, здесь про Пейсах, Пасху, и вот к тому, почему же все-таки именно Христос должен был эти события совершить, и вообще, почему эти события произошли на Пасху, а не на какой-либо другой праздник, потому что это Пасха, как вот есть выражение у нас в народе, наша Пасха – Христос. И вот очень хотелось бы, чтобы это выражение, оно звучало более осознанно. Почему Христос называется нашей Пасхой? Потому что вот все началось еще тогда, давно. И как бы исполнилось во Христе. Хорошо, у нас прошел недавно праздник, мы его называем «Вербное воскресенье». Вот, кстати, с праздником, и еще на минутку отвлекусь, нам здесь Юрий пишет: «Шалом, с Харькова». Юрий, шалом.
Шалом, Юра.
Лидия пишет: «С праздником, мои дорогие, благ Господь, с праздником, дорогие».
Да, спасибо.
Кстати, хочу напомнить, что вы сейчас также вот нас слышите, видите, поэтому присылайте свои сообщения, вопросы. Да, мы сегодня говорим о Пасхе, Пейсахе, о единстве этих праздников, о понимании, о ключах к пониманию этих событий. Поэтому все вопросы приветствуются, пишите, будем отвечать. Так вот, возвращаясь к вербному воскресенью. Вербное воскресенье или пальмовое еще, но пальм у нас нет, поэтому мы с вербами. Вот то, что первое у нас цветет, мы, соответственно, как бы это и приносим в храмы, в церковь. Ведь этот праздник называется «Вход Господень в Иерусалим». И надо вспомнить, как все это происходило. Вы помните, да, что через определенные ворота Иисус въезжал на ослике, и что делали люди? Они стелили свои одежды ему под ноги, они как раз слали эти пальмовые ветви, кричали ему «Осанна», что означает «Спаси нас». То есть этими действиями, по большому счету, они признавали, что они встречают Спасителя, да, вот Иешуа Машеха, то есть того, кто пришел для того, чтобы спасти их. Ну, давайте посмотрим все-таки, какой смысл, может быть, они вкладывали в это приветствие, и что они ожидали от того, кто въезжает на ослике в Иерусалим. Потому что обычно таким образом приветствовали кого? Царей, именно военачальников, те, кто приезжает с победой. Но интересно, что Иисус въезжает не на коне, конь, да, вот он олицетворение, да, такого могущества, силы, тоже власти, победы, он въезжает на ослике. То есть достаточно кротко, как-то смиренно, но тем не менее люди очень многое от него ждут. И вот давай как раз сейчас немного о том, какого же Мессию ждали евреи, какого они ждали человека или не человека, кто должен был бы их спасти. То есть в чем заключались их ожидания и чаяния?
Ну, во-первых, да и аминь на твою мысль о том, что евреи во время вот въезда Иешуа в Иерусалим встречали его как Мессию. Это 100%, в этом нет сомнений. Вот эти возгласы, то описание, которое есть в Новом Завете, как они встречали его, если знать Ветхий Завет, то однозначно указывает на то, что его встречали как Мессию. Это и возгласы, это и пальмовые ветви из праздника Кущей, которые относились только к Мессии. Это звание сын Давидов, это только к Мессии. Это звание благословен грядущий, возглас благословен грядущий во имя Господне, это только к Мессии. И вообще там были цитаты из Псалма 117-го, которые поют тоже, когда говорят о спасении, которое Господь уготовил через Мессию, окончательное спасение всем евреям. Любопытно, что вот эти встречи Иисуса как Мессию, она через несколько дней обратилась в другие крики, да, уже кричали «распни его». Там можно спорить, кто кричал, те же люди или не те же, так же много их было или все-таки поменьше, но тем не менее факт остается фактом, да, что его встречали как Мессию, а через пять дней, пускай часть из этих людей, но кричала уже, может быть, другие евреи, но, по крайней мере, тоже люди из народа еврейского кричали «распни его». И такая перемена резкая, она не случайная. Вот, Танечка, ты правильно подняла вопрос. Дело в том, что люди ждали Мессию, и, кстати, не только евреи. Историки говорят нам, что весь тогда цивилизованный мир жил ожиданиями Мессии, прихода какого-то или чего-то, или кого-то, что изменит мир. Тогда были очень высокие ожидания духовные всего мира, и в том числе и евреев. И он пришел, но чего ждали евреи в то время? Они ждали даже его последователи, ученики, точнее, тогда они еще даже ученики, можно сказать, ученики, да, еще не были апостолами, я хотел сказать, да, его ученики, они не понимали его миссии. все, в том числе и ученики, ждали царя-победителя, кого-то типа Наполеона или Александра Великого, который придет, порубает шашкой всех врагов еврейских, восстановит царство Израилю. Такие слова даже звучат в Новом Завете. Не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю? Даже когда он воскрес, и то ученики все еще ожидали вот этого момента, и я не хочу их осуждать, потому что это так понятно, так естественно.
Очень да. По-человечески, да, естественно.
Когда
да.
уже кончится наше мучение, уже когда, наконец, мы станем тут царями и королями, как нам было обещано, между прочим. Вот. И мир, и евреи ждал царя, ждал человека, который установит свои порядки, который восстановит независимость Израиля, так евреи ожидали, прогонит римлян, избавит их от тяжкой подати римской и вообще восстановит царство, как было при Соломоне, когда все цари приезжали поучиться мудрости у еврейского царя. Вот. И вот такие были ожидания даже у учеников Иешуа, хотя он им прямо говорил, что меня убьют, и через три дня воскрес, но написано в Писании, что они не могли вместить этих слов, они не понимали, о чем он говорит, и так и не поняли, пока этого не произошло.
Мне кажется, даже это и не хочется понимать просто.
Да, да, как же, вот он, Мессия долгожданный, вот, наконец, пришел наш час, а тут опять страдания, опять трудности, опять проблемы. И, конечно же, люди были не готовы, по крайней мере, частично, да, и не готовы, потому что все-таки потом мы знаем, что его ученики, увидев его воскресшим, пройдя через это вот горнило, распятие Христово, и когда они были в отчаянии, горнило это было больше, конечно, для Христа, но им тоже досталось, они пережили крушение, возможно, своей веры, но вот он пришел воскресший, они преобразились, они поверили окончательно, и мы знаем, что по сути своей эти вот 12 апостолов, это 12 героев веры, которые уже после этого не боялись ни смерти, никаких испытаний и шли вперед, неся знамя вот веры Христовой по всему миру. И мы знаем, что это было не безуспешно. Сегодня треть всего человечества причисляет себя к христианству. Так что вот такая история была как раз на Пасху. И, кстати, вот если въезд Иисуса, он только, ну что ли, это начало вот Страстной недели, да, то хочу вам сказать, что не случайно и христиане называют этот праздник Пасхой, потому что он был распят прямо в тот день, когда по традиции закалывали вот этого самого ягненка, который назывался Пасхой, и когда Иисус говорит своим ученикам: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху», он имеет в виду не творожок с изюмом вовсе, а он имеет в виду ягненка пасхального. И этого ягненка закалывали, обязательно надо было принести его в жертву на алтаре Иерусалимского храма, только в одном месте среди всего мира, да, именно в Иерусалимском храме на алтаре, и только когда он был принесен в жертву там, тогда можно было его забрать и испечь, и приготовить для встречи вот еврейского праздника Пасхи. И вы знаете, что, наверное, я напомню, что Тайная вечеря, она как раз и была празднованием еврейской Пасхи. И поэтому так Пасха еврейская связана с христианством, что вот эта заповедь причастия, заповедь хлебопреломления, как его еще, Евхаристии, да, православные называют, да, она была дана именно во время празднования еврейской Пасхи. И сам Господь Иисус связал кровь ягненка на дверях наших домов во времена Моисея со своей собственной кровью, сказав, что сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Так что вот так. Вот так.
Здесь от Анны пришло сообщение, что именно для вас означает Пасха. Но, Анна, насколько я понимаю, наверное, Максиму адресован этот вопрос, хотя я тоже могу ответить, но давай вот начнем с тебя, что для тебя означает Пасха, наверное, как для христианина и для еврея. То есть ты же отмечаешь и Пейсах, и Пасху. Ну, да. Что это для тебя в расширенном таком понимании?
Да, конечно. На самом деле это хороший вопрос. На самом деле это один праздник. Хотя в разных религиях его отмечают по-разному. Да, у христиан это воскресение Христа, у евреев это исход из Египта. По сути, это один праздник. Праздник освобождения моего личного Иисус своей кровью освободил меня, как тот ягненок в ту ночь египетскую, да. Для меня это праздник освобождения прежде всего. То, что Иисус воскрес, означает, что его жертва за мои грехи принята полностью. Значит, я свободен от своей зависимости греху, дьяволу, рабству, аду. Я от всего этого, рабства дьяволу я имел в виду, я от всего этого свободен. И теперь лишь я решаю, это мой свободный выбор, кто будет моим хозяином, да. Если до этого я не мог этого решать, я был в рабстве греху, да, грех тянул меня, грех сильнее людей. Ну, прекрасный образ – это наркотики, образ греха, что люди, которые подвержены этой зависимости, они уже не могут, даже если хотят, выйти из нее. Грех порабощает. И наркотики – это всего лишь яркий пример. Но любой грех, даже мелкий, даже слабый, он является грехом, он порабощает человека. Да? И это может относиться и к любым аспектам нашей жизни. Все, что против воли Божьей, это является грехом. Не только наркотики, не только там, убийство или прелюбодеяние, но любой поступок, мысль, слово даже, которое против воли Божьей, это грех. И грех порабощает человека. И более того, написано, что последствия, возмездие, воздаяние за любой грех – это смерть. Как это произошло с Адамом и с Евой. И так и с любым человеком это происходит. И вот Иисус освободил меня от этой власти. Это победа, это чудо. И его воскресение так важно, потому что оно ознаменует мою свободу. Оно ставит печать окончательно. Да, я действительно свободен. Я могу теперь следовать за Иисусом и обращаться к Богу прямо, открыто, потому что вера моя и искупительный подвиг Христа освобождают меня от всякого греха. Поэтому вот что для меня праздник. Это один праздник освобождения. И Иисус это сделал, но Пасха, исход евреев из Египта, это как бы прообраз, это такой наглядный пример, который поясняет нам, что же произошло на кресте Голгофском. А вот, примерно то же самое, что было тогда, только теперь в роли фараона выступает дьявол, а в роли ягненка выступает Иисус. Так что вот такая вот история с тем, что для меня праздник. Он один, он действительно один. И, кстати сказать, сейчас из-за разницы в календаре это в разные даты немножко происходит, да, но тогда это был один день, подчеркиваю, Иисус был на кресте прямо 14-го Ниссана, и он воскрес на третий день. И, кстати, по тогдашнему расписанию на третий день надо было приносить, это был праздник даже специальный, назывался он, как это, первого снопа, забыл слово, возношение первого снопа, потрясание. Первая жатва, которая была на земле уже, на земле израильской в то время, это была жатва ячменя, да, самый ранний злак, и вот надо было его принести, первый вот срезанный снопик, надо было принести пред Господом, и вот Иисус тоже назван первенцем, воскресшим для Царства Божия, воскресшим навсегда, он был первый, да, и вот эти совпадения, они не случайны, он воскрес прямо на вот этот третий день Пасхи. Так что видите, сколько связей, да, очень много связей между еврейской Пасхой и христианской. По сути своей, это Господь Бог преподает нам урок искупления, как именно Господь Бог дает нам свободу от греха, что нам делать, во что нам верить. Вот такая история и с еврейской Пасхой, и с распятием и воскресением Иисуса. Надеюсь, не запутал, Танюш.
Ну, друзья, вы, кстати, с нами на связи. Если вы запутались, вы пишите. Вот, мы будем уточнять и делать акценты на том, что для вас важно. Мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, свои вопросы присылайте. Но вот здесь как раз вопрос в догонку того, что говорил ты. Это все-таки одинаковые праздники? Они равные по своему значению? Или Пасха со Христом более значима? В чем?
Ну, как бы, это какой странный вопрос. Ну, тот праздник, исход, да, это прообраз, пророчество, предсказание о том, что через 1500 лет после самого исхода сделает Иешуа. По сути своей, это первая глава и вторая глава одной книги. И если уже идти дальше в этих аналогиях, то Ветхий Завет – это первая глава книги Библии, а Новый Завет – это вторая глава книги Библии. Одно без другого невозможно. Поэтому трудно сказать, что важнее. Наверное, можно сказать, что воскресение Христа важнее, потому что пророчество исходом, да, вот этими историческими событиями, прямо целый вот такой наглядный пример в виде истории Бог нам преподнес для того, чтобы мы лучше поняли распятие и воскресение Иисуса Христа. Поэтому в этом смысле можно сказать, что, ну, конечно, если первое готовило второе, то второе важнее, но не было бы первого, не было бы и второго, понимаете, да, поэтому их не стоит, вообще я бы не разносил их, что важнее, что не важнее, а я бы их свел в одно и сказал...
Это одна история, да.
Да, давайте поправим наши календари, давайте сделаем это в один день, наконец уже. Давайте договоримся с календарями, потому что, по сути, это один праздник.
Хорошо, пусть тебя сейчас услышат все раввины, епископы и все вместе взятые, Максим. Запрос послан. Услышьте нас. Хорошо, давай мы с тобой о Страстной неделе. Вот образ страдающего Мессии, как мы понимаем, он не очень популярен. Причем до прихода Христа мы смотрим, как Господь взаимодействовал со своим народом через пророков. И мы также видим, что эти люди подвергались и гонениям, и разным испытаниям, притеснениям. Вспомним того же Иеремию, который пророчествовал о том, что народ еврейский отступил, они будут... значит, взяты в плен, народ не хотел никак с этим соглашаться, и, значит, решили, что лучше даже пророка вот в тюрьму посадить и, в общем, не слушать его, он злой пророк, поэтому давайте мы будем верить в хорошее. Ну, в каком-то смысле это немного описывает и то, что ты говорил о Христе, то есть когда он пришел, въезжал в Иерусалим, все ждали царя, сильного человека, который наконец освободит евреев от рабства и вернет вот золотой век Соломона, и, может быть, даже еще будет лучше и больше. Но он приходит с другой миссией, которая непонятна никому, даже самому близкому его окружению. И мы говорим вообще о страданиях, Мессии, о том, что, опять же, непонимание его предназначения, о том, когда свершилось это действие на кресте, это, ну, наверное, для многих, если провести так аналогию, было равноценно в каком-то смысле разрушению храма. Вот храм разрушен, и получается вообще, ну, разрушено самое основное в жизни. Вот Христос умирает на кресте, и что дальше? То есть это такой теологический вызов, то есть что делать дальше, если Господь оставляет нас. Тогда вопрос, почему именно через такое действие, через страдание, через смерть приходит спасение? Почему все-таки не первый вариант, вот, о котором мечтали евреи? Прийти и победителям, освободить евреев от рабства, установить царство какими-то другими способами, и вполне возможно, как раз это больше бы нашло отклик в понимании многих людей. Многие бы гораздо с большим удовольствием пошли за ним и приняли бы и поверили бы в такого мессию, сильного, мощного, харизматичного лидера. А в страдающего, который говорит о каком-то непонятном небесном царстве, умирает на кресте, ну, как-то трудно поверить. Почему именно такой путь?
Ну, Тань, ты такие вопросы задаешь, прям сложные. Ну, давай я попробую как-то ответить на все это. Почему страдания лучше не страданий? Да, вот такой вопрос. Ну, во-первых, давайте так. Во-первых, это было написано и предсказано. То, что Иисус должен был умереть на кресте и воскреснуть, кстати, это тоже было предсказано. То, что он должен был пойти именно таким путем, а не другим, которым ожидали люди, это было предсказано в Ветхом Завете, это было написано, и то, что даже его ученики этого не понимали, и то, что раввины там и верхушка еврейская этого не понимала, это от невежества. То есть начнем с этого, да, что народ заблуждался тогда, и, к сожалению, многие заблуждаются и сейчас, ожидая каких-то вот таких простых видимых побед, и мол, вот когда вот сейчас, даже сейчас, когда мы говорим евреям в наши дни об Иисусе, они говорят, ну какой же он Мессия, если он не принес мира, читай, не принес победу, да, это та же песня, что была 2000 лет назад, абсолютно, то есть даже и сегодня это не понимается. Но подчеркиваю, прежде чем объяснить, почему это именно так надо, так было написано, да, и то, что и ученики Иисуса не знали, современники Иисуса не понимали, и сегодняшние люди далеко не все понимают, это от невежества. Это было написано, это было предсказано, такой Божий план, и это было еще в Ветхом Завете, я уж не говорю про Новый, это первое. Второе. Теперь давайте попробуем разобраться, почему именно такой путь Бог избирает, почему он в его глазах правильный, почему нельзя безболезненно установить рай на земле, сделать всех, как вот коммунизм нам обещал, от каждого по способностям, каждому по потребностям уже дать наконец, чтобы все напитались, уже наелись, набесились, и будет всеобщий рай, и всем будет хорошо. Это утопия, это то, что даже сама история, как сказать, показала, что это нереально. Да? Люди, жадность такая, черта есть у людей, она ненасытима. Да? Чем больше даешь, тем больше хочется. Это не просто теоретизирование, это печальный жизненный опыт, причем не только мой, а многих поколений людей. Почему нельзя принести победу однажды, раз и навсегда? Да просто потому, что проблема не в том, что там не хватает технологий или не хватает харизматии у каких-то лидеров, а проблема в сердце человека. Из него, как учит нас Писание, исходят злые помыслы и убийства. Если вот даже была такая мысль, кем-то высказана, сейчас не вспомню кем, что если вдруг предположить, что все оружие мира вот в один миг просто забрать от нас, уничтожить, спрятать, потерять там все оружие, начиная от атомных бомб, кончая столовыми ножами. Если все это вот убрать, исчезло в один миг, что будет дальше? Вот знатоки человеческой природы говорят, люди найдут, как убивать друг друга без оружия. Будут выгрызать друг другу глотки. К сожалению, я бы не хотел быть таким предсказателем, но я тоже считаю, что это правда, да, что проблема вовсе не в оружии, проблема в наших сердцах. И вот именно эту проблему Бог и пытается исправить. Да. Эта проблема, она в Библии называется грехом. Но многие люди, которые плохо знают Библию, а таких, к сожалению, большинство, для них это непонятно. Проще сказать, наши сердца испорчены. Да? Вот я помню, как в детстве впервые об этом задумался, прочитав в какой-то приключенческой книге, что там какие-то были приключения, куда-то люди попали на необитаемый остров или там на полуобитаемый. И вот один другому говорит, самый страшный зверь – это человек. Бояться надо не зверей, а людей. И я помню, как в моем детском мозгу такой был шок. Я понял, что это, наверное, правда, но я еще не понимал, почему это так в детстве. И вот жизнь меня научила, что это правда, к сожалению. И самая большая проблема – это не насилие даже, не какие-то несчастья, не какие-то там кризисы и даже не коронавирус. А самая большая проблема для людей – это испорченность сердец. В наших сердцах, причем даже в сердцах лучших наших представителей, есть этот грех, есть эта испорченность. И вот именно это Иисус пришел исправить. Он, как он это сделал? Он, во-первых, показал нам примеры. Да? Вот он единственный, кто прожил жизнь чисто, не совершив ни одного злого поступка, не подумав даже ни о чем злом ни разу, не сказав ничего злого ни разу. Это для нас пример. Можно сказать, это невозможно для человека так жить, но, по крайней мере, стремиться туда надо. И вот как раз стремиться-то можно и нужно, я вам очень советую. Это первое. Второе, у нас был шаббат в субботу, Паша об этом говорил, об этом, собственно, говорит Библия, но он как бы сделал поступок обратный поступку Адама. То есть Адам, он, как вы знаете, сделал первый грех, да, он нарушил заповедь Божию. Бог сказал, не кушай, он скушал, да, и можно долго разбираться, что же он там съел, что это был за плод, Но факт главный не в этом, не в том, что именно он съел, а в том, что его просили не кушать, а он скушал. Это есть грех, это есть нарушение заповеди Божьей. И вот он это сделал, и мы теперь все грешные, и мы теперь все, нам проще нарушать Божьи заповеди, чем не нарушать. Нам проще сказать злое слово, чем доброе, к сожалению. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Что сделал Иисус? Он добровольно пошел на то, чтобы до конца исполнить волю Отца по отношению к себе, несмотря на то, что эта воля включала в себя тяжелейшие страдания и физические, и моральные, и духовные, и какие хотите. И он добровольно на это пошел. Это был шаг, противоположный Адаму, и мало того, что он нам пример показал, он еще провел вот этот вот акт искупления, который Бог установил для искупления греха. Да? Есть такой закон природы – наказание за грех – смерть. И вот Иисус его исполнил для меня. Я нагрешил, я должен был умереть, но вместо меня умер Иисус, и теперь я свободен. Вот смысл заместительной жертвы. Да? Это акт искупления. Он меня выкупил из моего долга, из моего рабства греху. Да? И из чего я сам вылезти не могу, а он может. Это как вот в болото. Да? Если два человека в болоте пытаются друг другу помочь вылезти, они только быстрее утонут. И нужен кто-то, кто стоит на сухой земле. И вот Иисус, он единственный, кто не в болоте греха, единственный безгрешный, он нам протягивает руку и спасает из этого болота греха. И вот так я это все понимаю, и я думаю, что это просто закон природы, единственный путь освободиться от зависимости от греха через страдания. Другого просто нету. Это как закон природы, как закон тяготения, как закон притяжения электрический, да, противоположные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Это то, что мы не в силах изменить. Это физические законы. Есть духовные законы природы, на них стоит вся Вселенная. Да. Согрешил против Бога, тебя ждет страдание и смерть. И для того, чтобы избавиться от этого наказания, нужен Иисус, нужно его страдание, которое вместо меня страдает, и тогда я могу освободиться, идя следом за Иисусом, то есть стараясь прожить так, как он ее прожил. Ну, примерно так, надеюсь, понятно.
Да, но мы помним, что после исхода, ну это я уже сразу такую отсылку делаю, то есть тогда, когда евреи вышли из Египта, как бы прообраз такое рабство, еще впереди была пустыня. И нужно было 40 лет поплутать, прежде чем войти в землю обетованную. Кстати, практически никто из народа, который вышел из Египта, в эту землю не вошел. Как мы говорим, вот...
Вошли их дети только, да.
Вошли их дети, вошел Иисус Навин, вошел Халев, то есть вот да, там 2-3 человека, которые вышли из Египта вместе с Моисеем, даже Моисей не вошел, увидел только землю обетованную. То есть как, с одной стороны, даже с Божьей помощью именно выйти из греха, то есть из Египта, но как тяжело, как мы говорим, чтобы грех вышел из тебя, и чтобы ты вошел, наконец, вот в обетованную землю. Если мы говорим о Христе, как именно о страдающем Мессии, которым он и являлся, и о тех образах, которые не соответствовали представлениях многих евреев. Вот ты уже нам сказал, что это, ну, как бы номер один от невежества, что было написано, но вот люди не читали. Но ведь евреи – это нация, которая настолько священно относится к своим писаниям, сохраняет их. Мы, собственно говоря, и получили их в наследие именно благодаря вот такой черте еврейского народа. Спасибо большое за трепетное отношение к каждой букве. Мы знаем, что были книжники, фарисеи, люди, которые вообще всю свою жизнь занимались тем, что они читали Писание, изучали его. То есть как это можно тогда состыковать с невежеством? Или что ты имел в виду, говоря об этом?
Нет, ну, во-первых, если говорить о массовом представлении о Мессии, то да, не читали, потому что, да, были фарисеи, были книжники, которые изучали закон, но их далеко не большинство, конечно же. Вот, во-первых, я об этом говорил. Во-вторых, вот чтение тщательной Библии, оно действительно, ну, знание Писаний, так скажем, да, оно действительно присуще еврейскому народу, и именно ему мы обязаны народу еврейскому, тому, что до нас дошли эти писания, все-таки и многие считают, что именно Моисей написал вот первые 5 книг, это самая древняя часть вот писаний, это 3500 лет назад. И, по крайней мере, вот если считать, что книга печатная там лет 500 назад примерно произошло, то вот до книг переписывали от рукописи к рукописи, будем считать, 3000 лет это делали евреи. И вот христиане к ним подключились там вот 2000 лет назад, да, но факт тот, что этот народ сохранил для нас Писание со времен Моисея, и мы благодарны ему за это. Но вот дело в том, что знание Библии, как материала, как вот текста, да, это не совсем то же самое, что знание духовное, знание сердцем. Вот чтобы пояснить, что я имею в виду, например, в советские времена не секрет, что в каждой церкви был КГБшник, который сидел и наблюдал за этим, и старались церковь разрушить с помощью вот таких подсадных уток, и наблюдали за ними, и даже управляли церковью через таких подставных лиц. Вот мне показывал там один пастор, показывал кабинет, в котором сидел этот самый представитель власти, у них в церкви постоянно. Эти люди, которые там были, они были не то что неверующие, они были противники веры, они стремились разрушить эту церковь. Но для того, чтобы делать это лучше, свою работу, они всерьез изучали Библию. И они, не веря в Бога, прекрасно знали текст. Я вам скажу даже дальше. Если вы посмотрите на то, каким образом дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне, опять через Писание. Дьявол цитировал Писание Иисусу. Это, конечно, немножко смешно звучит, зачем он автору Писания цитировал его же Писание, но неважно. Я хочу сказать, что дьявол тоже знает Писание, но это не гарантирует правильное их понимание, а уж тем более исполнение этих Писаний. И поэтому вот мы говорим, что в Ветхом Завете есть более 300 мессианских пророчеств. Если их свести, как говорится, в одно место, то трудно не узнать в этом Иисуса Христа. Но вот этот процесс, к сожалению, очень медленно проходит в сердцах моего народа. Сегодня вот примерно от 1 до нескольких процентов еврейской нации верит в Иисуса Христа как в Мессию. Один точно, может быть, побольше, пара-тройка процентов. Очень немного, но и то, это прогресс, потому что еще совсем недавно это было даже меньше процента. Вот, например, там в 60-е годы, то есть вот примерно сколько получается, 60 лет назад, да, на Святой Земле, на Израиле, было несколько человек, десяток, может быть, там чуть больше, чуть меньше, людей, которые были евреями и верили в Иисуса Христа. Сегодня на Святой Земле таких уже тысячи, некоторые говорят, что и 10 тысяч, и больше. Видите, да, разницу? То есть в тысячу раз вот за последнее время число евреев, понимающих, что еще есть Мессия, выросло, но все еще далеко не большинство, все еще это лишь малая часть. Я вам хочу сказать, не надо сердиться на евреев. Та же картина и в других народах, даже в так называемых христианских нациях, очень много формально верующих, которые не то что не знают Библию, а даже не открывали ее, а называют себя, там, предположим, православными. Да? И вот эта проблема с невежеством, она не еврейская, она общечеловеческая. Это от черствости сердца нашего. На самом деле, если человек искренне ищет ответы на вопросы жизненные, в чем смысл жизни, зачем я пришел на эту землю, что меня ждет впереди, если человек всерьез об этом задумается, любой, неважно, еврей это будет или не еврей, но он обязательно найдет ответ. И тот факт, что сегодня очень низкий процент по всей земле искренне верующих людей, говорит лишь о том, что очень малый процент всерьез думает на эту тему. И это я называю невежеством. Да? Ну, условно говоря, можно так назвать, невежеством.
Спасибо огромное. Я думаю, что вот как раз на этой ноте нам надо и заканчивать. Ну, не на невежестве, конечно, наоборот. Я думаю, что...
Духовному знанию, да.
Безусловно. Я очень надеюсь, что
искать истину.
Наша передача, думаю, как раз этому и способствует. Вот. Поэтому, дорогие, вас всех поздравляем с теми праздниками, в которые вы вошли, те, кто ожидает, кто постится и молится, особенно в эту неделю, те, кто войдет в эту благодать и скажет «Христос воскрес». Дорогие, поздравляем, и самое главное, ориентируем, слушайте, познавайте, входите в этот праздник осознанно, со знаниями и с открытым сердцем. Спасибо тебе большое, Максим.
Данечка, тебе тоже спасибо, слава
и
Богу.
И всем, дорогие, шалом, счастливо.
Счастливо. Все.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.